Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, декабрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 83.20, доллар 73.86, нефть Brent 72.87 и биткоин у нас 48 291 доллар 11 центов за биткоин. И у нас в студии появилась елочка, и она горит, если что. Уже елочку поставили? Да, елочку уже поставили, я сам удивился. Ну все, Новый год близится, дорогие друзья, Новый год. Кстати, короткое обсуждение. Почему, когда я пошел в... Ну, я сам говорю, не радуюсь сильно. Но пошел в магазин, мне надо было, значит, в торговый центр. И вот все время, пока я там ходил, все время играла музыка, вся вот эта вот... Именно предрождественская, и именно не наша, а как ее называют-то? Ну вот это вся их американская. Все вот эти вот там «Jingle bell, jingle bell». Вот, видишь, я камеру тебя поправлю, вот она где-то у меня. Слишком близко она ко мне, брат. Вот, значит, это вот все. У них все не на русском. Я, кстати, вчера видел, кто-то высказался, не помню кто. Говорят, давайте уже как-то всю символику, которую мы на Новый год показываем, где-то включаем там, еще что-то, ее как-то делать свою. Ну, своя, чтобы была символика. А не вот это вот все зарубежное. Серьезно, я ходил и думал, ну хоть одна песня будет отечественная. Вот хоть одна, в принципе, будет или нет? Вообще ни одной. Вообще ни одной. Весь торговый центр, все эти люди, которые, естественно, под гнетом режима, вынуждены по будням, ну просто у меня было время по будням ходить по магазинам, они вот ходят вот именно под эту всю музыку. У них там... Потом думают, так, ладно. Но был же вроде закон, который обязывает названия, которые даже на латинице пишутся, писать кириллицей. Так вокруг себя посмотрел. Да не было такого закона. Да не было его. Если и был, то и нет его. То и никто его не использует. Вообще, как будто находишься не в России. Такое полное ощущение, что ты находишься где-то в другом месте. Странно. Немного странное оно. Но просто вообще ни одного кусочка нашей культуры. Вообще просто нет напрочь. Ничего. Ты находишься вот... Ну, не знаю где, но не в России. Вот сложно сказать, где конкретно. А кто владельцы сетей, пишет Наталья. А откуда же я знаю, я что, смотрел, что ли? Ну, пришел просто в магазин большой. Ну вот. Да ну, что я буду там темнить? Вот этот метрополис-то на Ленинградке пришел. И просто все, я в Америке где-то, я не знаю, ну, не в России. Вот все, я не в России. Сразу, автоматически, прям. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потом какие-то еще там... песни, и все это. Что-то такое. Да-да, for a while. I used to know. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. For a while. Где вы взяли эту кассету? Серьезно прям? Из один дома ее достали? Или что произошло? Где хоть один раз зарубежных песен? Ну, хоть один раз маленькой елочки, холодно зимой. Или там, ну, про каких-нибудь «И уносит меня». Ну, вот это вот, ну что, это меня в какую там звенящую снежку. Вообще ничего, ни один, вот, ну, ни одной песни русской. Ни одной. В чем прикол? Так, следующее. «И уносит меня», «И уносит меня». Да, Швондер, вот не было. «Дед Мороз русский», а на репите американские треки, пишет Влад. Да и «Деда Мороза» стали путать. Вот этого в укороченном, в коротком. Знаете, да, Санта-Клаус, он ходит в коротком. Его путают с Дедом Морозом. Дед Мороз наш, Санта-Клаус, ну, он, в принципе, наш, так чисто, как святой, если. Святой Николай. Я не знаю, отождествлят ли это конкретно Санта-Клаус, святой Николай. Он какое-то имеет отношение к Николаю Чудотворцу? Или это разные Николаи? В принципе, Николаи могут быть разные, я понимаю. Но не суть. Так всегда? А какую нашу ставить? Пять минут, пишет Влад. Ну, хотя бы пять минут даже, Влад. Ну, хотя бы раз на пять минут поставить пять минут. Ну, вот правда. Хотя бы раз на 5 минут поставить... Вы заметили это, что вообще никто не включает нашу музыку? Русскую. Ну, советскую, русскую, какую хотите. Как... А? Вы это заметили? Или я это один заметил? 7373-948, телефон прямого эфира. Это просто странно. Ну, ладно, самое главное, наверное, впереди. Сейчас объясню, что. Тут цены решили повышать на парковке. Потому что они были не очень высокие, вы знаете, да, всего-то 380 рублей в час они были. Вот, и выяснилось, что на некоторых улицах это слишком малая цена. И теперь они будут стоить 450. 450 рублей в час за парковку. На некоторых улицах. Ну, потому что там все парковки типа заполнены. И я вот знаете, о чем думаю, дорогие друзья? Во-первых, конечно, есть идея просто отрубать по пальцу в час, но я ее уже изложил, но это не важно. Во-вторых, я думаю, даже не то, как это воспринимается в Москве. Окей, я понял, на этих улицах живут сверхбогатые люди. Все, я понял. Для них 450 рублей, это не важно. С другой стороны, как ни посмотришь на какой-нибудь очень дорогой автомобиль, у него почему-то обязательно закрыт номер, когда он стоит на платной парковке. И вокруг машины еще бегает водитель, который пытается всячески помешать всем тем, кто мог бы, так скажем, совершить акт наказания юридический, да, административного. Штраф, как-то, чтобы штраф прописать. Ну, вы поняли. То есть платит обычно нищий. Ну, ладно, окей, 450 рублей. Например, для кого-то не деньги, я понял. Как это вообще воспринимается в регионах? Мне просто интересно. Ну, то есть, а вы слыхали? В Москве эта парковка 450 рублей. Вот как это в регионе слушается? Ну, то есть, слышал? В Москве парковка, как твоя зарплата. Ну, ладно, не там, не побольше, наверное, зарплата в целом, да? Но все равно 450 рублей. Что за трэш вообще? Не то, чтобы я собираюсь там парковаться, но, наверное, когда-нибудь придется нечаянно... Наверняка же попаду хоть раз, где парковка по 450. Святитель Николай был жестким мужиком. Он арию влепил так, что мало не покажется. Он ваш этот Санта. А ваш этот Санта, многоточие, оленевод, одним словом, в хорошем смысле этого слова, пишет сельский житель. Ну что, 450 рублей, нормальная парковка или нет? Или вас и это не волнует? Вы как вообще... Вы уже привыкли, вы очень богатые, я понял. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да-да-да.
Да, услышал вчера эту приятную новость. Ну, что, один раз им рот дают, да, ну, как бы один там тысяч, да, а тут 450 рублей или там 550, ну, что-то как-то вообще борщат, мне кажется.
Мне и, тоже и... так показалось.
Не-не-не, может быть, нам кажется, мы же люди такие, не особо далекие.
А, не особо одаренные. Нам надо объяснить, почему это хорошо.
Мы думаем рационально, иррационально. Но мы просто недопонимаем.
Это я с вами согласен. Нам не хватает опыта у нас.
Да-да-да. Ну, нет, там рот вот 11 тысяч. Блин, мне кажется, у них у самих надо отобрать машины и заставлять их ездить на своих машинах, чтобы они ставили... И зарплату сделать 11500.
11500. Нет, вы да. что-то вы нехорошее предлагаете. Вот другое
нет,
дело.
Ну, да, я и говорю, видите, мозгов не хватает.
Да и у меня тоже, вот честно, я как-то не могу пока. Но надо, чтобы кто-то нам объяснил, как и почему это хорошо.
Вам вот действительно, пускай бы кто-нибудь объяснил.
Кто-нибудь объяснил.
Пригласить кого-нибудь.
Да я хотел сам вроде как объяснить, но не смог придумать, вот понимаете.
Да не, ну мозгов тоже, видите.
Да не хватает. Ну, давайте да. объективно. Ну, там, ну что там, звезд с неба не хватаем, да. Спасибо вам большое. 450. Не, ну, давай так. Во-первых, не везде. Во-первых, не везде. Во-вторых, я увидел, что оно, да, конечно, до определенного времени 450, а потом, типа, по-моему, после 9 вечера, 200. По-моему, такая история. Тоже уже, видите, как бы... Да. За русские песни в торговых центрах нужно платить авторский сбор. Влетишь в трубу, пишет Андрей. А за английские не надо, пишет Андрей. То есть у нас такие жадные все вот эти вот Филиппы Киркоровы, что ли? Что они... Надо сдать госзаказ, чтобы они написали наконец-то песни, авторские права на которые будут принадлежать самому государству и платить не нужно будет. Пусть это будет достоянием народа, и все. Слушайте, да мало ли всякого рождественского у какого-нибудь, да пускай даже Чайковского, наверняка что-нибудь найдется. Наверняка чего-нибудь найдется. Ну, не знаю, возьмите, включите какого-нибудь Щелкунчика в конечном счете. Что-то там наверняка связано с Рождеством. Не знаю. В любом случае, что-то где-то связано с Рождеством. Нашу музыку включайте. Что-нибудь такое, типа... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Ну, такая музыка, как будто в банк позвонил, а тебе говорят, через 7 минут вас соединят со специалистом. И... Ну, вы знаете. А снег идет, снег идем по щекам, бьет, бьет, болею очень температуру, стою и жду тебя как дура, пишет Швондер. Да... Талантливая песня певица Глюкоза. Ну, в исполнении певицы Глюкоза, чё ж ты. В царской России был Мороз Иванович. Мороз Иванович. Сельский житель, да. Но нам недавно сказали, что Дед Мороз, он почему-то не Иванович. Он там что-то какой-то... Он свое какое-то очень. Никитич, он сказал. Мороз Никитич. Я, честно, не понял. Я подумал, как-то может быть связано с Хрущевым. Потом посмотрел, нет связи никакой нет. Видать, свое отчество назвал. То есть, в принципе, наверное, если бы я был на этом интервью, сидел бы в бороде Деда Мороза, и мне бы сказали, а есть ли отчество у Деда Мороза? А я бы сказал, конечно, Валерич. И все-таки, Мороз Валерич? What the fuck? Че ты несешь? А я такой, ну че, ну я не знаю. Ну меня спросили, я сказал, Мороз Валерич? Что это за бред? Мороз ты Валерич? Ну все уже. Ну да, уже назад-то и не повернешь. На МРОТ можно 24 раза припарковаться, неужели мало? Либо на сутки получается, пишет Влад. Ну, в принципе, если можно 24 раза припарковаться... Ну, сейчас кофейку немножечко, друзья. Это ж почти месяц. Ну, понятно, что в Москве на МРОТ, конечно, никто, наверное, не живет. Долго, во всяком случае. Да и на этих улицах, наверное, паркуют свои автомобили. Да и автомобили, наверное, есть у тех, у кого не на МРОТ они живут, да? И на улицах на этих, наверное, это какие-то пафосные улицы, вот, паркуют свои автомобили богатые люди. Но, с другой стороны, понимаете, какое дело? Вот я помню, когда водили парковку за 380 рублей в час, я так посмеивался, потому что водили ее ровно примерно на тех же улицах, где сейчас по 450 водят. И я такой, сидел здесь, потому что у нас на Пятницкой было 150. А потом у нас на Пятницкой стало 380. Вдруг, вот просто не знаю, в какой-то день я просто приехал и 380, и все. Ну, типа... В смысле, а в какой момент у нас стало 380? Все-таки, да вот ты что, давно уже? Давно уже? Я говорю, ну как давно? Ну было же, 150 же было, было. Это же у них, у тех, вот у богатых им делали 380. Да ты тоже богатый, они говорят, ты уж не прибедняйся. Я говорю, ну как не прибедняться-то? В этом основная суть, можно сказать, происходящего. Как не прибедняться-то? Что же, всем честно говорить, что я богат? Мороз Абрамович, может быть, добрый пишет. Был и Мороз Абрамович, ну вот. Крутовато мужику Тихановской срок дали. 18 лет усиленного режима. Это Чикатило, что ли, по мнению батьки, пишет Павел. Павел, мы не в курсе законов белорусских. Там, походу, так и есть. Вот. Не перешел дорогу не в правильном месте. 17 лет. Попытался устроить переворот, 18. Но мы не знаем, мы не в курсе. Мы просто не в курсе законодательства. У нас немножко другое законодательство. Кстати, обратите внимание, вот у нас всякие смутьяны, вот смутьяны, они там получают никак не 18 лет усиленного режима. А ведь мы могли бы, вот знаете, как бы, вот если задуматься. Ну, не то чтобы мы, но тот, кто мог бы, он бы мог бы, вот. Вот сами подумайте. Прям 18-ку раз вкатали и пошли дальше. И забыли навсегда, кто там, что там, где там. Пусть как Нельсон Мандела, значит, сидит там 1000 лет, ну, 30. А там уж куда, значит, кривая выведет. А вот у нас что-то мало, вот у нас прям маленькие сроки дают какие-то, знаете, товарищеские практически. Ну, в смысле, как-то по-дружески, по-отечески, я бы даже сказал. Типа, ну, ладно, что-то, чуть-чуть, ума наберется. Нет, вы обратили внимание? Вот у Лукашенко все конкретно, конечно. Прям раз, и все, и до свидания. Не заметили? Разве у вас не служебная парковка, пишет Наталья. Наталья, у меня слишком много машин, а у нас на служебной парковке, Наталья, почему-то можно припарковать, ну, только типа, вот одну машину за тобой закрепляют, и только ее можно припарковать. Странно всегда мне казалось. Я говорю, ну, закрепите за мной все мои машины, весь мой автопарк. Они говорят, нет. Я думаю, что они просто борются с богатством тоже. в администрации нашей здания. Они говорят, нет, ты слишком... Ты, говорят, зажрался, Леша, мы помним тебя еще мальчишкой, который приезжал сюда на самокате практически. Вот таким еще был. А теперь, конечно, машин понакупил, ездишь. Нет, друг дорогой, будешь ездить только на одной на работу. Ну, как-то вот так вот ситуация сложилась. Поэтому ничего не могу поделать. Если приезжаю не на той, которая зарегистрирована, все, приходится платить 380 рублей в час. Так что извините, извините. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, я так подумал, что проще тогда не платить за парковку, да? Если на день машину надо бросить, ну, бросил и все, там, штраф пришел, 5000, дешевле может получиться. Если утром пораньше приехал, вечером попозже забрал и заплатил там не 6-7 тысяч, а 5 всего.
Все, ну да, спасибо. Тоже выгодно очень.
Спасибо, вот, очень, вот, да, спасибо, да. Спасибо городу.
Спасибо. Я представляю, спасибо, точно, ведь можно же нормально, с 9, по-моему, 200 рублей всего, да, и до, по-моему, 7 или до 8 утра. Ну, допустим, пускай будет это, мы не знаем до скольки утра, да, нам лень смотреть сейчас. Значит, получается, пусть будет 8 часов за 200, да, ну, нам кажется, что 8 часов, может, за 200, про кого значит. 8 часов за 200... Ну, мы не можем посчитать. Мы не можем. У нас не получается. Это надо 8 умножить на 2. Вот. Мы не знаем. Мы считаем, что 8 умножить на 2 – это 5000. Вот. Так нас приучили наши доблестные сотрудники ГИБДД. Кстати, их все меньше почему-то. Все заменили бездушными камерами. С камерами одна проблема. Вот никак не договоришься. Я как не пытался, я вроде братишка, камера... Войди в ситуацию, я тороплюсь на работу, одно дело делаем, да, ты вот, значит, в МВД, я сейчас еду на канал Министерства обороны, нет, камера меня не слушает, с камерой договориться невозможно, это бездушная машина тупая, все-таки я скучаю по инспекторам, которые могли вот, ну, во-первых, подышать воздухом твоего автомобиля, да, и тут можно всякие приколы вытворять перед тем, как ты знаешь же, что будет делать инспектор. Ты же знаешь, ты же можешь и шутку шутить смешную, правильно? В тот момент, когда ты понимаешь, что сейчас инспектор... Ну ладно, не суть. Есть большой шанс, что машину заберут на штрафстоянку, а там уже и от 10к надо, пока машину заберешь, пишет Влад. На наши налоги, пишет Олег, да? И все это, друзья, на наши налоги. Гудошников по четным дням ездит на одной машине, по нечетным на другой, пишет Вондер. Нет. У меня есть летняя машина, а есть зимняя. Понимаете, да? Вот у меня есть летний автомобиль, а есть зимний автомобиль. А иногда для того, чтобы не, значит, окончательно не растолстеть как-нибудь там или что-то такое, значит, я прогуливаюсь по улице пешком, вот иногда. Понимаете? Но и уже по улице мне ходить пешком не нравится. Я решил ходить по движущейся дорожке, которая сама подо мной крутится, и я по ней иду. Чтобы мне не перемещаться в пространстве и находиться всегда в удобном для себя температурном режиме, понимаете? Вот. Я решил ходить на месте в связи с тем, чтобы не заплывать жиром. Летняя машина открытая, чтобы волос так вот назад, пишет Наталья. И обе не свои, пишет Иван. Нет, я еще пока же не чиновник, мне не нужно оформлять на жену. Поэтому пока все свои. Камера, брат, может, на месте решим, пишет сельский житель. Ну, типа того, не уговорить его. У нас в Гальяново гаишники вообще исчезли. Только на съезде с МКАД остались, пишет Наталья. Вот так вот, Наталья. Знаете, это как профессия китобой, когда китовий жир, он что-то значил, когда это было топливом. А потом что? Люди увидели, что нефть выгоднее и удобнее. И куда пропали китобои? Вот те гаишники, которых вы видите, это последние из китобоев, чего уж тут говорить. Дальше все только камеры. 7373948, алло, здравствуйте.
Всем доброе утро.
Доброе.
Игорь, Москва.
Да, пожалуйста, Игорь.
А я вот помню те времена, когда... Нам обещали, что никогда, никогда платные парковки не выйдут за
пределы Садового, по-моему, сначала было.
Сначала Садового, извините.
Видите, вот, я
никогда. Да вы что, граждане, успокойтесь, кто помнит эти времена?
Я помню эти времена, было роскошно.
Потом вышли до третьего, потом, ну, мы вынуждены, к сожалению, мы вынуждены до третьего.
Да. Да.
К сожалению.
А что если в городе в целом? Вот эти полумеры просто мне не нравятся. И понятно, что они, конечно, вводятся под Новый год, чтобы мы просто не успели это заметить. А после Нового года нам уже будет в целом все равно. Мы больше денег потратим на восстановление здоровья, да? Мы будем уже об этом думать. И многие из наших друзей, да, будут потеряны нами в этом тяжелом алкогольном забеге. Поэтому я предлагаю сразу ввести 450 рублей в час везде. И все. А почему нет?
А почему нет?
Да, зачем эти полумеры?
А почему 450? 50 рублей же уже и банкоматы не принимают. И давайте до 500.
Это неудобно просто. Да, 500. 500 это четко, это понятно.
Да? Это, да, согласен. А через полгодика можно и 1000 одной бумажкой.
Правильно.
Вот, и все.
Да, я с вами согласен. Я вот, например, давно не видел вот уже... Да.
Так, ностальгия такая. Я помню, когда я эмигрировал первый раз в 2008 году в Москву.
Да.
Мне мой родственник меня встретил у самолета, провел меня уже до съемной квартиры, привез, то есть. И дал мне 1000 рублей, он, как говорится, старший брат, дал мне 1000 рублей и сказал, сегодня сходи куда-нибудь, отдохни и так далее, вот тебе 1000 рублей. И мне реально это 1000 рублей хватило на целый вечер походить по Москве, какой-то фастфуд, на такси. И у меня даже остались на второй день деньги.
А теперь это так. Вот тебе 1000.
Два часа парковки.
Вот, нет, тебе, значит, вот тебе 1000, сходи в храм. Вот так. Да? Ну что, серьезно, а что еще делать? Вот, закажи, значит, молитву за наше благосостояние, да, финансовое.
Поставь по 500 рублей.
Да, да, спасибо большое, спасибо вам большое. Спасибо. Даже в собственном гараже, пишет Коутун. Да, просто вот ставь, такая, значит, собственный гараж. Вот все владельцы парковочных мест в домах для богатых знают, что несмотря на то, что ты купил парковочное место, ты все равно за него будешь платить. Почему? Потому что его будут в кавычках, да, обслуживать. Обслуживать это значит что? Это значит, что у тебя будут собирать деньги за его обслуживание, но ничего не делать. Вот это такая фишка, я тоже обратил на это внимание, когда я стал богатым, я заметил такую фишку. У тебя берут деньги за обслуживание чего-то, и ничего не делают, и ничего не обслуживают. Ну, типа, ты берешь платежку такой, смотришь, и... за это берут деньги. И такой смотришь, ну, а там какие-то прям тысячи прям. Такой, интересно. Думаешь, и где? Потом вроде глазами смотришь, и нигде. Потом раз, у тебя уже какой-то потоп случается непонятный. Какие-то надписи подростки оставили какими-то маркерами. Ну, это все же надо что-то убирать. Ты такой решил, надо, наверное, позвонить. Наверное, ребята пропустили там что-то. Да, с крыши вот прям берет тебе, с потолка капает, например, на машину какая-нибудь жижа непонятная. Например, и звездка. Ну, прикиньте. Ты такой, надо, наверное, позвонить там, в компанию какую-нибудь правящую. Звонишь, такой... А у нас вот тут крыша капает, вот сверху с крыши капает. Вы можете это починить? Они такие, конечно, без проблем вообще, 15 минут все исправим. Потом подходишь к машине, а над ней висит полиэтиленовый пакет, в который капает та вода, которая капала на машину, пока этот пакет не наберется и не рухнет на машину сразу, уже набранный, а не по одной капельке. Очень интересное решение, очень интересное. Ну, толково, в целом толково. В целом я, по крайней мере, знаю, откуда у некоторых людей, не говорю за всех, берутся золотые унитазы. Я понимаю. Стал богатым, завод купил, пишет лимузин. Да нет. Я просто экономил очень сильно, знаете, там, Нашел грязное яблоко, помыл. Нашел второе грязное яблоко, помыл. Вот это все. Ну, короче, мыл яблоки очень долго. И потом их продавал. Ну, и вы поняли. И вот так я стал богатым. У моего товарища был рассказ о том, как он продал мешок риса. После этого у него появилась сеть ресторанов. Правда, мама у него была бухгалтером на Долгострое, в том городе, в котором он открывал свой бизнес. Но это не важно. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Алексей, пардон, пишет Наталья, а вы арендуете квартиру или своя? Если первая, тогда понятно, на что копите. Да, я как Илон Маск, не имею недвижимости, мы оба копим на квартиру. Нам это важно, нужно. Это и есть наша цель в жизни. Но если говорить откровенно, ладно, я вам раскрою маленький секрет. Хотя вот раскрывать секреты, это всегда опасно. В том смысле, а вдруг не сбудется? Но секрет такой, смотрите. Я точно знаю, сколько мне надо миллиардов долларов для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Но я пока не знаю, где эти миллиарды именно долларов взять. Ну, я имею в виду объем, вы поняли бы, да? Не обязательно в долларах, главное, чтобы как можно было это измерить в миллиардах долларов. И как только я узнаю, и откуда ты их возьму, дорогие друзья... так я сразу и куплю квартиру в Люберцах. Вот сразу. Просто для успокоения вашей души. Но где взять миллиарды? Я хочу сделать так, смотрите. Я просто посмотрел, сколько денег у Строла, который на самом деле Струлович, и у Мазепина, и понял, что для того, чтобы реализовать некоторые мои желания, мне нужно, ну так, от 2 до 7 миллиардов долларов состояния. И тогда я приду в Формулу-1, например, какую-нибудь самую бедную команду, и скажу, так, ребятки, хотите денег? Они скажут, хотим. Я скажу, ладно, в год 15 миллионов долларов я вам даю. Но одно маленькое условие. Они скажут, какое? Я скажу, я буду ездить сам. Они скажут, ну, в принципе, нам плевать. Можешь ездить и сам. Ну, я просто буду как, не знаю... Как и все те, кто так делают, ездить последним просто все время. Меня все будут на 3 круга обгонять. Ну, какая к черту разница? Можно будет покататься весело, да? Вы будете за меня болеть, вот, и все такое, переживать, говорить, наш русский парень в Формуле-1! Я уже буду к тому времени глубокий дед. Ну, и все равно это будет прикольно. Медийность, я думаю, будет высокая достаточно. Вы опять в праздничной рубашке? Она праздничная? Как по мне, она как раз домашняя такая вот, нет? Ну, если вы считаете ее праздничной, наверное, потому что она красная, вы думаете, что она праздничная. Меня раздражает другое. Под определенным углом, когда я смотрю на камеру, получается так, что вот эта вот елка сзади меня стоящая, и на ней вот эта вот звезда. Как будто звезда у меня из головы растет. Какая-то Верка-сердючка, короче, мне это не нравится. Серьезно, надо ее куда-то переставить технически. Я потом этим займусь. Сейчас не могу. Чуть-чуть переставлю, прям чуть-чуть. Куда бы ее переставить? Ладно, неважно. Гудошников на диете, он же не Дуров, который отказался от мяса и всего другого интересного, особенно от еды на месяц, пишет Влад. Влад, я, кстати, мясо все меньше и меньше ем. Давайте будем говорить откровенно. Давайте обсудим этот момент. Вы вообще едите мясо? Мне что-то мясо в последнее время не очень нравится. Мне знаете, что нравится? Сыры. Я реально погнал по сырам. Сыры – это топчик, сыры – это вещь. Я всем советую, по-моему, правильно ударяется халуми, да, на У ударяется. Вот этот сыр, да, что там, по-моему, на Кипре где-то там, традиционный. И ты просто его жаришь. Мне нравится, можно жарить сыр. Жареный сыр. Вы ели когда-нибудь жареный сыр? Ты ел когда-нибудь жареный сыр? Ты хоть кивни мне. Серьезно? Ты ел жареный сыр? Ну ладно, ну вкусно же. Вот жареный сыр, мне так нравится. Не знаю. И еще, знаете, что стал делать? Икру покупать просто и есть ее. Типа, вы знаете, раньше как икру ели, вот все. Ну, когда мы были еще все с вами небогатые, мы с вами брали хлеб, на него мазали масло, да? И чуть-чуть вот так вот икры в один слой, да? И я сейчас покупаю красную. Просто беру баночку себе красной. Мне черная не нравится. Просто беру ложку, съедаю вот так вот ее, и все. А что, хорошая история. Жиры полезные, значит, белки, углеводов нет. А что не поесть икры? Мне просто нравится есть икру ложкой. Ну, типа как в «Белом солнце пустыни». Хочу, чтобы мне надоело. Вот хорошее развлечение. А вы говорите мясо. Мясо, ну что мясо? Что, мы говядины не ели с вами, что ли? Или, может быть, вы предложите нам есть курицу? Ну, курицу мы уже все. Мы душу за ножки Буша могли продавать лет 30 назад. Сейчас уже никого курицей не удивишь. Сейчас все забито отечественной курицей, и просто уже никто не хочет ее есть. Уже всем надоело все. Что-то надо новое. Вот. Поэтому нормального мяса нет, к сожалению, пишет Роман. Да есть нормальное мясо, отличную мраморную говядину наши делают разные производители. Просто вообще удивляешься. Если хочешь, можно стейк себе пожарить, какой хочешь. Классно вообще, ну, не знаю, что-то вы, по-моему, не правы в этом смысле. И запекал я, и что только не делал с этим мясом. Ну, просто надоело мясо. Ну, невозможно уже, ну, понимаете, вот эта мраморная говядина, она уж поперек горла стоит просто, потому что, ну, сколько можно, сколько можно. Осьминогов надо есть, пишет Лимузин. Да пробовал осьминог, невкусно, невкусно. Я считаю, что их переоценили. Вот осьминоги и кальмары, переоцененная какая-то еда. Гребешки морские тоже переоцененная еда, не очень вкусно. Вот, хорошая рыбка... Хорошая жирная рыбка, вот это вот всегда вкусно. Хорошо, наоборот, сухая рыбка, но с чем-то жирным, типа трески вот с беконом, помните, я вам рассказывал, замотал, прям хорошо, то есть, чтобы сочетание мощное такое было. Вот, икра хорошо, икру прям вот ложкой берешь и ешь, если она вкусная. Дрянная, она не будет ложкой у вас, не пойдет она, она невкусная. Нужна вкусная, хорошая икра, вот. И прям раз ложечкой ее съел, оно одно удовольствие, понимаете, да? Понторез, пишет Лимузин. Ну, а что вы хотели-то, Лимузин? Когда машинка-то подъедет уже? А что вы хотели? Ну, вы буржуй икру ложками хавает, пишет Наталья. А что вы хотели? Ну, а как? Все же выпендриваются, все, вот слушайте, рэперы все выпендриваются, какие они богатые. При том, что они не богатые ни черта, ну, то есть они врут откровенно. Ездят на чужих машинах, живут в чужих домах, надевают эти рекламные шмотки на себя, чтобы все другие носили эти рекламные шмотки. И типа, мы богатые. Да ну вас, вы просто люди-билборды, это неинтересно. Вот. Серьезные люди мне нравятся в этом смысле. Вот знаете, все вот, например, Алишер Усманов. Да, вот это интересно, да? Ну вот так вот, если задуматься. Там, Абрамович, ну вот это интересно, да? Вот это я понимаю, когда ты можешь себе заказать, и тебе сделают просто с завода, привезут сразу 10 моргенштернов. Чисто для тебя, они будут петь постоянно, какой-то сочинять дебилизм какой-то, что-то себе на лице бить, татуировки какие-то. Можешь развлекаться, ну типа цирк уродов, это же классно. Девки? Да не вопрос, вот у тебя яхта, вот у тебя девки. Какие девки нужны? Любые девки. Какие нужны? Просто скажи. Рост, вес, цвет, глаз, волос, кожи. Образование, тупая, умная, с юмором, улыбается, грустная. В возрасте, молодая. Какие хочешь девки? Хочешь, всех сразу привезем тебе девок? Серьезно, все что... Хочешь, актрис привезем тебе? Хочешь, танцовщиц привезем тебе? Хочешь? Танцовщиц, вы хотите сказать правильное ударение? Ну, не знаю, не знаю. Вот. Хочешь, мы тебе... Что привезти? Спортсменок привезти? Легко. Вот это я понимаю жизнь. Вот это я понимаю жизнь. А вы мне тут про этих всех ваших рэперов. А Гудошников и Корки поел, типа сказал об этом, это плохо. Слушайте, сельский пацан наконец-таки купил икры пожрать. Отстаньте от него. Отстань от меня. От него это от меня. Все, я буду есть эту икру, пока мне не надоест, понимаете? Потому что яхты нет. И не привезут мне 100 девок, вот так вот, если я скажу. Нет, столько денег нет, понимаете? Сколько надо денег, столько все равно нет. Все, я все равно страдаю, понимаете? У меня мучение. Вот и все. Кабачковая, пишет Moving Delete. Хоть и кабачковая, заморская, баклажанная, помните? Икра заморская, баклажанная. Я ложками ем только черную икру. Красная противная, пишет Владимир. А мне всегда черная казалась противной. Я ж с Урала, с Южного. И там осетр водился. И, в общем, черная икра когда-то была, так скажем. Сейчас уже, наверное, и нет. Но когда-то была. И я помню, я еще в детстве пробовал черную икру, и она мне не нравилась никогда. Ни по цвету, ни по вкусу. Вот красная почему-то нравится, а вот черная почему-то не нравится. Хотя черная... издревле ценится больше, чем красная, конечно же. Мы это знаем. Балабанов про уродов и людей, пишет сельский житель. Ну, было дело, было дело. Икры много не съешь, как любой деликатес, пишет Наталья. Ну, это вы зря так. Вон, люди некоторые, когда у нас хамон в Россию попадать перестал, Вы видели, они практически выходили, харакири делали на площади. Ну, почти, чуть ли до этого не дошло. В основном всякие жирные прозападные либералы. Ну, типа, человек весит килограммов 120 при росте 1,20 м. И такой, хамоны лишаете, кровавый режим, да лучше бы эта Россия распалась. Вот так вот. Да и то они не могут с такой экспрессией говорить, обычно они «хамон лишайте». Потому что одышка даже от того, что ты есть просто. Ты проснулся, и у тебя уже одышка. Ты отдышался только что... Ну, вы поняли вот это все. «Согласен, красное вкуснее», пишет мой. Ну да, просто мы извели осетра все вместе, да, и поэтому оно и дорого. Потому что редко, поэтому и дорого. А так вот красненькое мне, кажется, приятнее по вкусу, да. На Ахалине... Видимо, Сахалин хотели написать. Объелась икрой ложкой. Несколько лет отвар... Вот, надо поехать на Сахалин. Я даже изучил этот вопрос. Значит, хочу, значит, есть крабов, есть икру хочу, и устриц хочу есть постоянно. Все, вот что я хочу есть. Вот. На Ахалине, Сахалине. Ешь кабачковую, накопишь быстрее. На квартиру, пишет Мувенделит. Да, Мувенделит, я вам же говорю. Квартира — это последнее, на что я буду копить в своей жизни вообще. Вы сами подумайте, что у нас из удовольствий есть. Вот давайте откровенно, что у нас из удовольствий есть. Ну, первое, это, конечно же, программа Андрея Малахова. Ну, ладно, шучу. Первое, это еда. Второе, это секс. Третье, это сон. В общем, не надо здесь последовательность какую-то выстраивать. В принципе, самое базовое, это, наверное, сон и еда. Вот. Без них, как бы, третьего-то и не будет. Вот, умрешь потихонечку, да и все. Поэтому, значит, вот три потребности и три удовольствия человеческих. Так захотелось икры. Не могу, вот опять захотел икры. Значит, вот эти три удовольствия, вот их и надо пестовать. Чего вы, я не понимаю, пестуете другие какие-то вымышленные какие-то занятия себе придумываете вот эти вот. Ну, еще мы можем все вместе посмотреть «Формулу-1», когда, конечно, нам хочется. Все, а, собственно, какие еще бывают развлечения у людей? Да никаких не бывает. «После Сахалина противно будет от икры и рыбы, и снова за мясо», пишет Влад. Да, ну какое-нибудь очень дорогое надо мясо, понимаете? Надо пробовать, понимаете? Надо себе, как мне говорил один товарищ, вот, и говорит, надо себе позволять. Надо себе позволять. Говорит до сих пор один мой друг. Вот. Надо себе позволять. Ахтубинцы работают на восстановление популяции осетровых. В соседней суверенной республике только едят, пишет сельский житель. Монолог о Сокурова и реакцию ВВ уже обсуждали, пишет Иван. Типа у меня монолог, и дальше вы меня спрашиваете, Иван, и я вам типа отвечаю в своем монологе. Я правильно понимаю? Иван, обсуждали мы Сокурова. Если хотите, коротко скажем. Сокуров, если хочет что-то отдать японцам или что-то вообще отдать от России куда-нибудь, пусть отдаст сам себя. Но говорят, что он сам себя уже продал и получил за это от японцев орден. Ну вот и все. Это так, если коротко по Сокурову. Сейчас всех больше интересует на самом деле не Сокуров, это уже забыли, это прошлый век. Сейчас всех интересует Богдан, который у этого, у Гордона, рассказал про Зеленского. Вот сейчас самый топ политических новостей. Вы не в курсе, что ли? Надо было изучить вопрос, прежде чем писать мне. Значит, Богдан — это глава, ну, так скажем, у них это офис называется, у нас это называется администрация. Бывший глава администрации президента украинского, офиса президента там. Ну, вы поняли. Он дал исчерпывающее интервью Гордону, который украинский Гордон, вот, который раньше любил Зеленского, теперь не любит Зеленского. Уж не знаю, что там, какая кошка между ними пробежала. И вот Богдан, который тоже любил Зеленского и перестал любить, видимо. Он рассказал обо всем. О том, что Зеленский никакой. Что он пытался копировать Путина, но это только пародия. О том, что, значит, они там все, как говорят в народе, юзают. Ну, юзают, понимаете, как бы, вот. Такой моментик есть. Вот, такой моментик. Значит, и много чего еще интересного рассказал. Про офшорные схемы рассказал, про коррупционные схемы рассказал. Ну, там, короче, ужас. Все как есть, изложил. Рассказал про боеспособность украинской армии. Говорит, она не укомплектована на 60%. Это, говорит, все чепуха. Хотя все, говорит, ходят вокруг президента и говорят, война нужна там, война. Все ждут и хотят войны, при этом не укомплектована армия. Короче, очень интересно. Я просто не знаю, нужно ли... Ну, не хочу вам прямо это все так вот разжевывать как-то. Я думаю, все, кто захотят, сами посмотрят. А кто посмотрел, можем обсудить. Вот просто так вот элементарно, сразу прям раз и хлопнуть туда побежать. Надоело Украина, пишет лимузин. Ну, лимузин, кому-то и лимузин надоел, понимаете, вот, а кому-то важно. Вы же говорите, меня спросили про такие последние новости политические. Ну вот, да, вот одна из самых актуальных последних политических новостей – это вот высказывание бывшего главы Офиса президента Украины. Почему Украина хоть и надоела, мы о ней говорим? Ну, потому что Украина находится, как говорят некоторые люди, в орбите наших интересов. Ну, это все понимают, да, прекрасно. Вот и все. Можно сказать, украинская политика – это, считайте, часть нашей политики. Не в том смысле, что она продолжение нашей политики, но мы без украинской политики никак не обойдемся. Вот. Потому что не разрешены некоторые вопросы, которые каким-то образом надо разрешать. Надеюсь, что этот вопрос разрешится дипломатически. Эти вопросы разрешатся дипломатическим путем. Мультики надо смотреть, пишет Делит. Смотрите, пожалуйста. У нас за такие раскрытия тайн новичком и полонием кормят, пишет Дмитрий. Вы уезжаете из этой страны, Дмитрий, в которой так делают. Я вообще всегда сугубо, значит, скептически относился к Великобритании. Там страшное дело, там действительно травят постоянно людей. Еще в этом обвиняют все время Россию. У меня вообще, честно, есть еще вопросы по смерти даже Березовского. Не то чтобы я большой фанат этого человека, но да даже и не малый фанат. Но все-таки было бы интересно. Потому что как-то... Мне не показалось это расследование каким-то полновесным. Мне показалось, что все-таки его местные подубрали. Поэтому какая-то вот такая вот схема существует. Люди уезжают отсюда, и там почему-то их подубирают. Наверное, потому что они сначала переводят туда свои капиталы, эти капиталы остаются там, а от людей, ну, избавились, да и до свидания. Собственно говоря, всех этих предателей... у которых нет родины, их и защищать никто не будет. Это же тоже понятно. Знаете, это в каком-то фильме было, не помню даже в каком. Микки Рурк там играл, и он играл какого-то там правителя. Фильм, по-моему, снимал тот же самый режиссер, что снимал «300 спартанцев», но не суть. И вот к нему приводят перебежчика, и он, значит, у этого перебежчика все узнает, перебежчик ему все рассказывает. После этого тот, кого... Вот, Микки Рурк, давайте так, берет огромный молот и, замахиваясь этим молотом, значит, не то, что это, подходит с этим молотом к человеку, сидящему на земле. И тот говорит, типа, пощади, пощади. Он говорит, да я тебя убивать не буду. Но, говорит, такие предатели, как ты, хотя он предатель в его пользу, вот, не должны иметь потомство. И молотом разбивает ему тестикулы. Ну, такая печальная картина из этого фильма. То есть предатели есть предатели, понимаете? Доказано на опыте Бандеры, Власова и прочих. Предатели есть предатели. К предателям везде и всегда относятся плохо. Даже если предавал он в твою пользу, он все равно же предатель. Если предал там, предаст и здесь. Все это прекрасно понимают, что это перебесчик. Поэтому, да, выводят человека отсюда деньги, там остается, там его просто... Убрали, а денежки остались в казне. Что, прекрасно, мне кажется, вариант вполне себе неплохой. «Разрушитель со Сталлоне» — классный фильм. Почти реальность, пишет Муин. Да, спасибо большое, не смотрел никогда, может, посмотрю. «Из Владивостока», привет! «Говорят, что Зеленский эксперт по коксу, я слушал Соловьева», пишет Олег. Не знаю, Олег, конечно, зачем вы делали это, но... Про Зеленского это говорят давно, что он эксперт. Но есть действительно один человек из его окружения, появилась запись его переговоров с другими людьми, она прям такая шумная, где, значит, этот человек из окружения Зеленского рассказывает, как они со своей всей этой толпой, видимо, еще во времена вот этого своего... комедийные времена, они покупали как кокаин. Значит, Зеленский и его сотоварищи. Есть такая история, сейчас по интернету ходит. Вот хотелось бы понять, подтверждается ли подлинность или нет. Но для меня лично как-то... Ну, я понимаю, что это не может лечь в основу обвинений кого-то в чем-то. Но я вот сколько смотрел на Владимира Зеленского, Владимира Александровича, мне все время казалось, что он какой-то непростой в этом смысле. Это какой-то вот он... Что-то не то. Вот, понимаете, что-то не то. Особенно, когда он у Байдена вот сидел в Белом доме. Помните эту историю? И он то носом клюнет, то как-то взбодрится, то носом клюнет. Какие-то качели у него постоянно происходили. И это мне казалось странным. То есть не было это похоже на человека, который, так скажем, на спорте. Да, не то чтобы это было похоже на человека, который ЗОЖ. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Георгий говорит, эки новости, зелье юзает, кто бы мог подумать. Ну, знаете как, подумать и доказать – это разные вещи. Ну, подумать – это подумать. А вот когда у тебя есть доказательства, это уже другая совсем песня. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Ну, по поводу всех этих слухов, ну, а что мы хотим, человек же... Играл на своих кутикулах на сцене, на фортепиано и так
далее. Тестикулах, не на кутикулах, тестикулах.
Вот.
Это разно, это важно, важно, да. Будем точны в терминологии. Так.
Большое спасибо. А так, ну, тут нечего говорить, это не президент и так далее.
Ну да, чего тут, собственно, еще раз проговаривать. Единственное, что, насколько я понимаю, многие украинцы реально поверили когда-то в Зеленского. Правда, вот по-настоящему поверили. Что, конечно, страшно. Но, с другой стороны, многие русские когда-то поверили в Ельцина. Ну, если, конечно, выбирать из Ельцина и Зеленского, может быть, это сейчас, конечно, прозвучит странно для многих, но Ельцин-то, в общем, хотя бы имел опыт административный. Хотя бы вот Ельцин из тех кругов, где... Ну, знали, как делать политику. Вопрос, в какую сторону он вел нас... Открытый, можем спорить, но, по крайней мере, там он хоть понимал сам, что он делает, да? Ну, до определенного момента, пока там, здоровье не подвело, вы это все понимаете. Зеленский – это вообще что-то мрачное. С другой стороны, вот этот тренд на участие всех этих музыкантов, актеров в политике, он же не наш, он, в принципе, насколько я могу судить, в принципе, он американский. Да, и со времен еще Рейгана, а может и раньше было, мы просто не знаем, это надо спросить кого-нибудь из американистов. У них это вполне себе такая интересная вещь. У них актеры всякие, шуты, певцы и прочие, они лезут в политику. Некоторые из них становятся губернаторами, причем очень плохими губернаторами. Некоторые прорываются в президенты, шоумены и становятся в основном плохими президентами. Некоторые, ну... Вы, в общем, понимаете, в целом те американцы, которые разбираются в политике, они точно так же удивляются всяким разным шутам во власти, как мы удивляемся всяким разным шутам у нас во власти. Ну, например, когда начинаешь пристально вглядываться в Госдуму и понимать, что некоторые люди там находятся по какому-то случайному стечению обстоятельств, потому что они, например, снимались в каком-нибудь сериале, особо успешном в России, комедийном, но не более того, у тебя возникает вопросы, а что это за карнавал-то происходит? И как это, и в какой момент, например, актер получает квалификацию, позволяющую ему вообще что-либо судить по внутренней и внешней повестке политической? Вот в какой момент это происходит? Ответ очевидный, ни в какой момент это не происходит. Вы знаете, я думаю, что практически с любым таким, в кавычках, политиком, если начать говорить в терминологии именно политической, если хотя бы спросить, как формируется бюджет, мы будем очень долго смеяться. Но мы будем очень долго смеяться. Да, конечно, когда ему будет подыгрывать журналист, это одно. А другое, когда он начнет его реально спрашивать и, так скажем, три шкуры с него сдирать. Будет забавно. Потому что все-таки политика – это отдельное занятие, да, и управление – это отдельное занятие, которому тоже нужно учиться, и в этой сфере тоже нужно расти. Вот. Но почему-то в мире сейчас вот так вот пошла такая тенденция, да, на откровеннейший популизм и на всяких звезд в кавычках в политике. То есть я не исключаю, что когда-нибудь там, опять же, просто сейчас он знаменитый, да, Моргенштерн будет баллотироваться куда-то, захочет он в политику пойти, допустим. И да, он может получить много голосов. Или там Бузова, если захочет завтра в политику, я нисколько не сомневаюсь, что она спокойнейшим образом попадет в Госдуму. Вообще, в Госдуму точно. Президентом она вряд ли станет, конечно. У нас такой степени карнавализации общества не произошло, как на Украине. То есть вы видели, например, результаты Ксении Собчак, что, конечно, тоже странно, что у нее... Да, для нее, как мне кажется, высокий результат. Но тем не менее. Вот. Но в целом она может неплохо набрать. Я так понимаю, да? Вот если бы она хотела Бузову, она просто не изъявляла никогда подобного желания, а так мы многое могли бы узнать о своем народе с такого странного, чего бы нам не хотелось, может быть, знать. Но это не только для нас свойственно, это в основном тенденция, конечно, западная. И, честно говоря, страшно. Могу потом объяснить, почему страшно. 9.00 новости. Девять часов шесть минут, среда, декабрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Сельский житель говорит, крестницу не трогай. Да после того, как трогал Виторган, я не прикоснусь. Евро 83.24, доллар 73.86, нефть Brent 72.90 и пара биткоин-доллар 48 181 доллар 93 цента за один биткоин. Шесть баллов пробки в Москве. Интересно, а кто будет после Зеленского? Есть ли кандидатура? Да, пишет Денис. А после Зеленского где будет, Денис? Тут же важен момент, где, понимаете? Зеленский президент Украины нынешний. Так, так. Вы когда спрашиваете, кто будет после Зеленского, вы имеете в виду, что Украина будет в нынешних своих границах? Я правильно понимаю? Потому что у меня есть опасения... потому что я не желаю никому распада, что Украина может распасться, и вместо Зеленского будет несколько Зеленских, понимаете, в чем дело? Вот. Есть такие опасения. Вот что тогда? Будут разные Зеленские. Один будет такой Зеленский, другой сякой Зеленский. Вот разные Зеленские будут. Проблема же не в этом. Проблема в том, что население наше, и население украинское, и население американское, и население на земле не совсем понимает, что административная работа – это важно, тяжело, и не каждый к этому способен. И нельзя допускать на важные административные посты и должности людей, которые никогда и никак этому не учились. Просто потому, что они снялись в сериале или где-нибудь ярко высказались. Управлять государством – это тяжелая работа. Не верите мне? Ладно, послушайте президента, любого. Не верите любому президенту, что ему тяжело? Хорошо, послушайте любого другого правителя, которые были до этого. Но не можете послушать, посмотрите, как некоторые правители приводили свои страны к успеху, а некоторые к страшным поражениям и жертвам в десятки миллионов человек. Подумайте над этим, почему так? Это же все результаты управления, либо успешного, либо неуспешного. Управлять государством очень тяжело. Талантливо управлять. Как попало, это мы знаем, это несложно. Это можно пьяным дирижировать оркестром, это вообще не проблема. Но к вам такие же политики не нужны, я правильно понимаю, которые пьяными дирижируют оркестром. Мы же уже как бы поняли, что это неправильно, когда так. Вон американцы сейчас на Трампе обожглись. Они в ужасе, они его поэтому блокировали на самом деле. Они поняли, как популист случайнейшим образом через Твиттер, когда просто взял площадку эту информационную, стал президентом, и они не знали, что с этим делать. Причем, как мне показалось, ни демократы, ни республиканцы, просто трэш пошел. Стену построим, стену строить не будем, из этого договора вышли, в этот зашли... Чё несёт вообще? А сделать ничего не можешь. Он уже на месте. Он уже на месте. Всё, жди. И вот ждали, ждали, ждали. Аж последние выборы пришлось подделать полностью. Чтобы только Трамп на второй срок не остался. Чтобы все уже понимали, что всё, кранты. Всё, кранты. И если это дальше будет продолжаться, непонятно, что делать вообще. Всё. И я думаю, что его сместили. В принципе, это было решение, это был консенсус. Я думаю, что и республиканцы в чисто глубине души не против того, что его смели, Трампа, да. Потому что, да, там приходили люди штурмовать Капитолий, но я что-то не увидел, чтобы половина Америки пришла к Капитолию, да? Такого не было. Поэтому, я думаю, решение, консенсус такой. Ну, как бы, мы будем вонять, конечно, республиканцы, мы, потому что все-таки он наш чувак, но мы будем, но в целом, как бы, мы понимаем, что этот чувак нас ведет куда-то в какое-то странное место очень. Ну вот и все, они испугались реально. Ну, другое дело, что мы-то уже пуганные, у нас уже было. Мы это все знаем. Вот. Украинцы, ну, они, наверное, самые отважные просто, бесстрашные люди. У них никак не может это вот сформироваться, наконец-таки, полное понимание того, что ну нельзя, нельзя людей, которые никогда не занимались управлением, допускать сразу до управления высочайшего уровня и надеяться, что они покажут результаты. Но это чепуха. Но это как человеку дать в руки скрипку, потому что он играл в фильме «Скрипача», и сказать: ну давай, играй. А он скажет: да я играть не умею, я же в фильме играл, там руки не мои были, там руки скрипача были. Нет, играй. Сколько лет он будет учиться выпиливать одну хотя бы ноту нормально? Вот сколько лет он будет учиться, если у него вообще хоть какие-то способности есть? Это все равно, что актера, который сыграл гонщика Формулы-1, посадить в болид Формулы-1 и сказать: ну давай, ты же чемпион. Он скажет: в кино, да. Это все равно, что спастись от ядерного взрыва в холодильнике, как это сделал Гаррисон Форд в четвертой части «Индиана Джонса». Вот возьмите и попробуйте от ядерного взрыва спастись в холодильнике. Попробуйте. Не получится. Почему? Потому что одно дело кино, а другое дело жизнь. Но проблема заключается в том, что популизм очень всегда популярен в народе. Он потому и популизм, что он рассчитывает на народ, на массы. Это игра на массы и на их интересах и желаниях. Это обещания, которые невозможно выполнить, но они настолько сладко звучат для многих, что они готовы закрыть глаза на то, что эти обещания никогда не будут выполнены со всей очевидностью. Понимаете? Есть такие люди, которые могут пообещать побороть преступность, но все... Всю историю человечества существования преступность как была, так и есть. Ее невозможно побороть. Да? Есть люди, которые обещают избавиться от воровства. На государственном уровне, на любом уровне, на бытовом. Они этого не смогут сделать. Это чепуха. Потому что даже в тех странах, в которых расстреливают за воровство, за коррупцию, все равно есть коррупционеры и воры. Все равно они есть, и их расстреливают, расстреливают, а они все равно появляются. Таково человечество. Вот в этом главная соль. Но когда ты выходишь и говоришь: ребята, все будет очень тяжело. Я не могу вам обещать золотых гор. Я могу вам обещать скромный рост экономики в 1.5% в год. Если мы будем сильно стараться и работать как китайцы, в поте лица, за малые деньги, и нас будет 1.5 миллиарда, ну, может быть, нас получится сделать рост экономики в 5-7% в год. Так в целом 1.5, 2, 3. Но если были в яме, 4. Пацаны, больше невозможно. А если ты выходишь и говоришь: я считаю, надо пенсионерам сделать пенсию в 2 раза больше, а то и в 3. Ну, конечно, это идеально звучит, но только надо точно понимать, когда этот человек, и если придет ко власти, он ничего ровным счетом не сделает, потому что это невозможно! Это бред! Потому что это пустой треп, не основанный ни на чем вообще. Это просто человек, который обещает вам для того, чтобы дорваться самому. Вот украинцы в эту ловушку попадают из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз они попадают. У американцев система поняла просчет свой, сбалансировалась. 4 года всего нужно было. Посмотрите, как ведет себя Джо Байден на внешней арене. Совершенно по-другому. Сказать, что он наш кореш и друг, не получится. Но при этом сбалансированно ведет себя. В отличие от Трампа, ну да, сбалансированно. Хоть некоторые пытаются доказать обратное. Я не питаю какой-то любви к Джо Байдену или к Трампу. Мне они оба не нравятся. Они президенты той страны, которая хочет доминировать и не хочет, чтобы мы разговаривали с ними на равных. Мне не нравится их внешняя политика, потому что она настроена против нас очевиднейшим образом. Вот. Поэтому... Но, тем не менее, я могу какие-то вещи оценить, да? Пенсионеры, активный электорат, если что, пишет Андрей. Да, поэтому ты начинаешь активному электорату запудривать мозги какими-нибудь непонятными обещаниями. Типа: я верну назад пенсионный возраст. Не вернешь. Не вернешь по одной простой причине. У нас сегодня на одного пенсионера 1,7 работников если я не ошибаюсь в цифрах. А у нас такая система пенсий, чтобы вы понимали, что за пенсионеров нынешних платят работающие сейчас люди. Когда эти работающие станут пенсионерами, за них будут платить следующее поколение. Вы поняли, да, в чем логика? И сейчас, если ранее на одного пенсионера работающих было 2-3, по-моему, 3 там было, сейчас 1,7. Не забывайте, что в 90-е мы получили демографическую яму. Мы как раз те самые дети, вот я, например, я конец 80-х, начало 90-х, это дети из демографической ямы уже практически. Понимаете, нас мало. И нас будет меньше. А платить нам надо будет за всех за вас, потому что вы будете на пенсии, а мы будем работать. Нас мало для того, чтобы обеспечить вам эти пенсии. Вот в чем прикол. И вы не сможете взять и сделать так, чтобы нас стало много. Потому что, чтобы сделать так, чтобы нас стало много, это надо было делать в 90-е годы. Все, вы не сможете сделать. Нас было мало и будет мало. Чем вы будете обеспечивать пенсии? Кем? Людей-то? Нет. Кончились люди-то. Потому что не рожали мы их. Вы их не рожали, мы их не рожали. Ну, как хотите. Чтобы не сепарироваться как-то от народа, от собственного. Но это правда. Вот и получается, что на одного пенсионера работающих 1,7. И все. И что-то надо делать. А что делать? Ну, что-то надо делать. Вот и сделали. И никто ничего назад никуда не отверстает. Что-нибудь понятного-то? Каждый, кто говорит, что я приду и снижу цены на бензин, не снизит. Чепуха. Лажа. Смотрите на цены на топливо в Европе. Вот туда оно и будет двигаться. Вот туда оно и будет двигаться. Мы же добываем. Ну, добываете вы, ну, во-первых, не мы лично добываем. Во-вторых, просто смотрите, за что нефть та же самая или доллары, бензин продаются. Если бы они продавались за рубли, может быть, это имело какое-то значение. Но поскольку они торгуются за доллары, как бы от этой цены давайте и будем плясать. Давайте сравнивать цену доллар нефть, а не рубль нефть. Потому что рубль сегодня 30 долларов, точнее, доллар сегодня 30 рублей, а завтра 75. В два раза, вот, ну и чего, как мы будем отсчитывать от рубля? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, вот этот весь популизм. Вернем назад курс. Как? Что, я понимаю, как это можно сделать. Чисто технически, да? Закупить рублей на доллары, то есть сжечь деньги. Закупить массово рублей на доллары. Доллар тем самым должен понизиться относительно рубля, а рубль возвысится относительно доллара. Ну, так и делали, держали в этом валютном коридоре специальном своем. Жгли деньги, потом сказали, все, мы уже не можем сжечь деньги, но это невозможно, мы постоянно их жжем. Давайте отпускать, давайте, отпустили. Вот он и взлетел. И встал там, где встал. И обратите внимание, никуда, в общем, из этого коридора не движется больше. Ну, 72-78, вот он его коридор, его болтает, этот доллар. Я сейчас открою курс. Ну-ка. Еще раз. Нет, это нефть. 73-87. Ну окей. Завтра будет 75. Потом будет опять 73. Все, вот он болтается. Сколько он уже болтается так? Работайте лучше, пишет Георгий. Да, конечно, работайте лучше, понятно. Но когда ты выходишь на широкие массы и говоришь, работайте лучше, и деньги будут, тебя начинают ненавидеть. Почему? Ну, потому что ты говоришь объективные вещи, а объективные вещи – это не сказка. Объективные вещи – это тяжелая история. Знаете, кто у нас любил из серьезных высоких людей, да, говорить правду в лицо? Вот это у нас больше всех любил Дмитрий Анатольевич Медведев. Он говорит, ну, если вы хотите денег, то не в учителя же надо идти. Правда? Вот скажите честно только сейчас, не то, что вы хотите покритиковать Дмитрия Анатольевича, он уже, вот видите, он не особо публичен даже сейчас. Так иногда статьи какие-то пишет, где-то интервью дает. Вот так не особо публичен. Ну что, правда же, что в учителя-то не идут, чтобы денег заработать, правда? Во что-то другое идут, ну правда? Ну никому же в голову не приходит такой, так, какой бы вы бизнес-проект мне замутить такой, чтобы прям хорошо заработать? Кажись, надо идти в школу преподавать. Ну нет же такого, и никогда не было, и не будет. Да, правда? Вот, Илон Маск не учитель, да? Мы обратили на это внимание все вместе, правильно? И Стив Джобс не учитель, да? Они все не учителя. Значит, если ты хочешь много зарабатывать, ну, не учитель ты, значит. Ну, никак не учитель. Уж точно не в школе общеобразовательной. Все это ясно, да? Все, правду сказал? Правду. Понравилось это кому-то? Нет, всех это взбесило. Потому что правда. Ну, это же правда. Ты говоришь, когда гаще говорят правду, это бесит. Потому что ты такой стоишь, вот знакомый человек какой-то рядом с тобой, может, друг. Ты говоришь, слушай, тебе не кажется, что я, может, поправился? Тебе, конечно, не хочется услышать, что да, ты жирный, как свинья, слышь. Ты вообще боров стал, конкретный, просто харя, за неделю не обдрищешь. Вот ужас. Тебе хочется услышать, да нет, старик, ну может, чуть-чуть. Ну, это, господи, это исправить сейчас. Надо просто гулять вечера, прогулки делать активные. Все, это все, это мелочь. Потом в зиму все мы набираем. В зиму все мы набираем. Тебе хочется что-то такое слышать. Ты купил какую-то старую, не очень хорошую машину, допустим, и такой хвалишься и говоришь, вот у меня машина вот новая, ну, как бы купил себе. И кто-нибудь вот подходит и говорит, ну, это же ведрище старое, дрянь поганая. Ну, как, ну, нет, ты хочешь услышать, что это нормальная машина, да? Так же и про свое будущее и настоящее ты хочешь слышать что-то ласковое и далекое от реальности. Да дальше будет лучше, да дальше будешь богаче. Да надо просто вот это вот еще потрудиться немножко и станешь богаче. Ну нет, а реальность такова, что есть вещи, которые приносят деньги, есть вещи, которые не приносят деньги. Вот. Те вещи, которые не приносят деньги, обычно называют призванием. Ну, чтобы было не так обидно. Эти деньги зарабатывают, а у вас призвание, понимаете? У вас, ну, призвание. Ну, свыше данная вам такая вот история. Не знаю, спасать людей, учить людей. Ну, еще что-то такое. Вот. Ну, и я тоже не превозношу преподавателей среднеобщеобразовательных школ вот этих всех. Почему? Потому что я понимаю, что большинство, наверное, ну, может, не большинство, а многие из них имеют очень низкую квалификацию. Потому что я видел, как в педагогическом университете лучшие ученики, студенты, точнее, да, не ученики, а студенты в этом случае, они по профессии-то работать и не шли. Они шли куда-то в бизнес, кто-то шел там в администрацию работать, ну, в управление, еще куда-то, вот. И я видел, как многие, кто не находил себе теплого местечка, они отправлялись в школу. А в процессе обучения люди были довольно средние. Вот такое я видел тоже. Почему? Ну, наверное, все потому же, потому что капитал всем правит, потому что капитализм так устроен, потому что такова жизнь, понимаете? Потому что если педагогу вы не готовы платить деньги за то, что он учит ваших детей, большие, а вот, например, потратить эти же самые большие деньги на поход в кино и покупку попкорна с 3000-ной в процентах наценкой. Вы знаете, да, попкорн это примерно 3000 наценка на кукурузу в процентах, 3000%, запредельная наценка. Сладкая вата примерно там же где-то. Невозможно посчитать, какова наценка. Ну, то есть рубль вложил, и 3000 получил. Вот примерно такая наценка за попкорн, понимаете, да? Идеально, это просто. Обогащайся сколько хочешь. Ничего же, идете, покупаете, да? Вот. То есть на одно вам жалко, а на другое не жалко. Обычно не жалко на всякую дрянь. На что-то важное жалко. Почему? Я не знаю. Мы так все, наверное, устроены. Наверное, мы не можем расставить приоритеты. Наверное, мы глупые все. Наверное, мы не можем понять. Наверное, как народ Украины не может понять, что если ты выбираешь героя сериала, это совершенно не значит, что человек в жизни будет соответствовать тому образу, который вы увидели в сериале. Скорее всего, он просто играл сценарий, да? Ну, так обычно бывает. И все, это просто роль. И если вдруг вы будете лететь на самолете, а рядом с вами будет сидеть Брюс Уиллис, и этот самолет захватят террористы, скорее всего, вы просто умрете. Брюс Уиллис ничего не сможет сделать с этими террористами. Потому что хватит верить в хэппи-энды, которые вы насмотрелись в американском кино. Потому что эти хэппи-энды были придуманы вообще как таковые, как ход, во времена Великой депрессии. Было очень плохо американцам, они очень страдали все вместе, да? Экономическая депрессия, в первую очередь, конечно, идет. Но, значит, и надо было как-то вот в этой тьме американцам дать луч надежды. Луч надежды. И им сказать, так, все концовки счастливые. Все, все будет хорошо. То есть самое, что ни на есть, тупейшая, лобовая, гнусная пропаганда американской демократии. Это хэппи-энды в фильме, которые были придуманы в тяжелейшие времена американской демократии. Чуваки, врите в лицо всем и говорите, что будет хорошо, даже если вы знаете, что будет задница. Говорите, что будет хорошо. Это пропаганда. Это пропаганда. Это никак не объективный взгляд на вещи. Но мы с вами, люди, которые читают новости, слушают новости, пытаются разобраться в каких-то вещах, политике и так далее, мы себе можем позволить трезвый взгляд на вещи. Да, мы от этого обычно злые и часто грустные. Но трезвый взгляд на вещи говорит нам следующее. Хэппи-эндов в жизни не бывает. Жизнь заканчивается всегда смертью. Вы всегда умрете. Всегда. Все мы обязательно умрем. Да? Поэтому надо здесь и сейчас делать правильно и разумно, чтобы наши дети, которые потом родят детей, которые потом родят детей, которые потом родят детей, жили лучше, чем мы. Мы должны мыслить поколенчески. Вот это другой разговор, вот это другой подход. Тогда получится. Берете своего ребенка, смотрите на него, смотрите на того, кто хочет править страной. Взвешиваете, хотите ли вы, чтобы этот человек был правителем, когда ваш ребенок будет в вашем возрасте. Взвесили, да ну его, такое нам не надо. И все. А так, конечно, вон, берите, вон, Сакурова можете в президенты выбрать, легко. Он курил и сразу отдаст, вот, устроит гражданскую войну на Кавказе, детей ваших отправят на эту войну, а назад они приедут в цинковых гробах. Все. А что? Ну, если человек, хоть он и претендует на роль интеллектуала, потому что он пару фильмов снял, которые никто, кроме его друзей и его самого, не смотрел, предлагает развязать гражданскую войну, а он именно это предлагает на самом деле, как бы благозвучно ни звучали его слова, он предлагает гражданскую войну, рубку замутить за счет вот этих мальчишек. Он-то не пойдет, правильно, с автоматом там устанавливать конституционный порядок, да? Не будет он стоять, перед бандитами с ножиком и не снимет креста. Не будет такого в жизни Сакурова. Он старый пердун. Он уже одной ногой в могиле. Ему вообще плевать. Он вам что угодно наговорит сейчас. Помрет потом. А вы выхлебываете. Думайте за следующее поколение. Это важно. За следующее. А лучше прям сразу внуки. Думайте туда. Это правильнее. Это стратегическое мышление. Вперед на 50 лет, вперед на 100 лет. Вот как надо мыслить. А не, опа, мы посмотрели сериал, и там, значит, такой прикольный Зеленский делал, вот давай его в президенты выберем. Да вас протащат вдоль хребта сотни тысяч раз, превратят в рабов и никчемных просто людей, и за людей-то не будут считать, если вы будете так сами к своему государству, к своему будущему относиться. Это что за государственное строительство, когда вы выбираете просто человека из сериала? Это как Шварценеггер, губернатор Калифорнии, тоже. Все американцы ржали, значит, ну кто ржал, кто страдал. Потому что это невозможно, это бред. Куда ты лезешь? Играй дальше в своем кине. Скажете, кино? Нет, именно в кине играй. Ты хоть знаешь, ну элементарно, ну... Я уж не знаю. Ты хоть знаешь хотя бы, в каком году была принята наша Конституция? Да я уверяю вас, мы этих людей вот посади напротив, мы их раскатаем за секунду. Мы не политики даже, просто журналисты. Мы сядем, нам скажут, слышишь, можешь задать ему такие вопросы, чтобы он выглядел полным дебилом? Без проблем. И все, и поплывет, ну, каждый из этих клоунов, ну, потому что это клоуны. Так нельзя, не может такой человек править страной, он ничем вообще править не может. Вот в чем беда, и эта беда не то чтобы наша, это беда соседнего нашего народа, который пока не вырос вот из этого инфантилизма, когда он верит в киношку. Нельзя верить в киношку, в жизни все по-другому, киношка это киношка. В киношке могут два мужчины драться, и вдруг один другого сильно ударил, и они через стену вот так вот провалились. Попробуйте через стену пройти, попробуйте. Не получится, скорее всего. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Матрешка говорит, порекомендуйте, пожалуйста, книги по ораторскому искусству и красноречию. Очень приятно вас слушать, хочу так же красиво говорить. Матрешка, я не то чтобы очень красиво говорю, я просто говорю чуть лучше, чем те, кто пытается говорить. Если можно так выразиться, просто все остальные говорят хуже, и все. Но никаких книг по ораторскому искусству посоветовать вам не могу, матрешка. Могу посоветовать только одно. Если хотите говорить, надо говорить. Такая вот элементарная вещь. Знаете, я вообще против всяких разных обучений не пойми чему и собиранию денег не пойми за что. Ну, по крайней мере, потому что я этого не делаю, наверное, когда я... И если бы этим занимался, я бы был бы за это. Вот Андрей говорит, кстати, давайте конструктивно. Вот я обычный потребитель, и сапоги выше Шекспира. Окей, но вдруг я решил на очередную кредитную крету взять... Не очередную кредитную крету взять, а вложиться в образование. Вот куда пойти? Как разобраться, что стоит денег, а что нет? Реклама тачек, куда ни плюнь, реклама образования. Вот где она? Но кроме всяких скиллбоксов, которые все уже давно на торрентах, и их добавленная стоимость спорна, пишет Андрей. Андрей, прекрасные вопросы вы задаете, сам мучаюсь этим все время. Но у меня есть ощущение, что когда вы выбираете между кретой очередной и дополнительным, видимо, уже и дополнительным образованием вы выбираете. То есть я-то все-таки говорю о том, что нужно вкладываться в собственных детей уже на том этапе, о котором мы говорим. То есть понятно, что вы, наверное, уже многих вариантов развития своей карьеры лишены в силу возраста, как и я. Да? Мы с вами не станем фигуристами, да? Мы с вами не станем, наверное, там. Ну, много кем мы не станем, просто потому что уже все. Значит, мы, поезд ушел. Это надо было делать с детства, либо уже делать поздно. Неужели у вас часы, да еще и от Apple, которые нужно заряжать каждый день? Это же головная боль, пишет Мик. Ну, типа, да, Мик, но они у меня давно, просто сегодня они мне конкретно нужны. И я их буду использовать, поэтому зарядил, вот, надел. А как же Рейган? Тоже ведь голливудский клоун и губернатором был, и президентом, пишет Гэндальф. Гэндальф, дело в том, что есть такие страны, где президент, в общем-то, не самая значимая фигура. И страны эти разные существуют, и в том числе и, например, Соединенные Штаты Америки. Потом, если, допустим, мы предположим, что Рейган был не так уж и плох, то в целом мы, наверное... Можем сделать вывод о том, что некоторые, конечно, обладают талантами. Ну, в принципе, наверное, таланты можно проявить чуть раньше, чем там, к концу первого срока своего правления уже в роли президента. Это первое. Второе, или даже уже третье. Третье. «Назад в будущее», помните, где Марти Макфлай попадает в прошлое, и доктор Эммет Браун спрашивает, а кто у вас там президент? А он говорит, Рональд Рейган. И доктор Эммет Браун начинает смеяться, что актер, президент, и что за чушь. То есть на самом деле это всегда было объектом шуток, даже у американцев разумных. Все прекрасно все понимают. Бывает и такая игра, но это игра. У нас можно сделать так же, как в США, пишет Георгий. Чисто гипотетически, наверное, да. Фактически не получается никогда. То есть у нас пытались сделать, как в США, но у нас не получилось. В принципе, может быть, когда-нибудь мы к этому придем. Может быть, когда-нибудь. Рейган до президента в политике был опытным человеком, пишет I Believe Fucking Flyer. И это тоже обычно говорят так люди, скажем, погруженные в биографию Рейгана. У Шварценеггера тоже могла быть эффективная команда манагеров, пишет Альманах. Да, он мог бы быть лицом. Ну, понимаете, как какой-нибудь рэпер начинает нам рассказывать, что он открывает сеть ресторанов, там, бургеров. Потом выясняется, что это не его сеть ресторанов, а единственное, что, какое отношение он имел к этой сети ресторанов, это он торговал своим лицом, и за счет этого лица он продавал эти бургеры. Ну, как бы, все, я понял. Вот здесь то же самое, только на уровне гораздо большем и серьезном. Да? Поэтому я и говорю, что вот эта демократия, которую мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, это, конечно, великий обман, очень грамотный, правильно сделанный, выстроенный, ну вот, но все-таки обман. Обман заключается в том, что нам кажется, что там есть какая-то сменяемость власти, а сменяемости власти там никакой нет. И каждый раз, когда это пытаешься сказать, люди тебя не понимают. Они говорят, ну как нет, ну вот же президент поменялся. Ты говоришь, и что? Элиты поменялись? Люди, которые обладают возможностью, так скажем, выбирать этих президентов, да, и поддерживать их, избирательные кампании и прочее, они поменялись? И так вот потом репу чешешь, сидишь и думаешь, да нет, не поменялись. А что основа этого мира? Ну, я имею в виду капиталистического мира, глобальной экономики. Ну, конечно же, деньги. Ну, собственно, сама экономика, деньги. Значит, кто реальная власть? Ну, задайтесь этим вопросом. Вот. Одна проблема. У американцев, бизнесмены, в какой-то момент, может быть, сами осознали, может быть, политики такой консенсус они достигли. Бизнесмены перестали лезть прямо-таки нагло во власть. Вот последний прорыв был, насколько я понял, это сам Трамп. То есть это успешный бизнесмен, который полез во власть. Вот. Бизнесмен, который получает власть в руки, становится, внимание, это просто слушайте, олигархом. Это и есть олигарх в классическом понимании. Политическая власть в руках бизнеса, в руках крупного капитала. Это и есть олигархат. Америка превратилась при Трампе в олигархат на какой-то момент. Вот в чем фишка. То есть должно быть некое разделение. Это либо договоренность, либо хитрая игра. У нас олигархи наши в 90-е нагло лезли во власть. И думали, что они могут купить всех. И думали, что они могут ставить президентов и снимать президентов. Они обломились довольно быстро. Обломился Березовский, обломился Ходорковский. Обломились многие. Кто сказал, что мы вас всех купим? Нет, не купили. Значит, возможно, и я не исключаю, что у американцев эта система просто стародавняя и устоявшаяся. Да, у них есть богатые люди, но есть некий консенсус, который заключается в том, что этот богатый человек, ну, не может в наглую переть во власть и занимать руководящий пост. Может быть. Это надо опять у американистов спрашивать. Вот. Но бывают и прорывы, вот типа Трампа. Просто миллиардер, который пришел во власть. Линкольн, Гарфилд, Кинли и Кеннеди. Вот талантливые президенты США, но их всех убили, пишет Игорь. Какая в Америке сменяемость? Даже Псаки замену не смогли найти, пишет Сергей. В этом и прикол. В этом и прикол. Что да, у них есть выборы, да, они происходят там раз в 4 года у них, правильно. И да, как будто бы эта система единственная справедливая, правильно. И есть толпа людей, которые, кстати, находятся обычно на попечении там тех же самых властей американских в разных странах, которые изо всех сил, всегда выпучив глаза, орет, что главное, залог демократии и залог процветания – это сменяемость власти. Ну, во-первых, реальной сменяемости власти в США нет. Это во-первых. Да, она мнимая. Это очевидно всем уже. Это все понятно. Это такая игра. Вот. И во-вторых, вот мы видим сменяемость власти на Украине. Вот там был Порошенко, потом Зеленский. Что-то мы не видим тотального процветания, знаете? Вот не видим мы тотального процветания. Бывают некоторые африканские страны, где правители меняются, ну, раз в неделю примерно. В кавычках, конечно, это я шучу, но вы поняли. И процветания мы тоже там не видим. При этом мы видим Китай, в котором ничего не меняется. И видим процветание. Да, при этом мы видим саммит демократии, который собирает под себя Байден и говорит, значит, демократия под угрозой, потому что люди, значит, начинают смотреть в сторону автократии, которая себя показывает эффективно. И, значит, демократия должна дать бой. Автократы, естественно, считаются, мы считаемся автократами с их стороны, китайцы считаются автократами. Окей, но ведь это, именно об этом я и говорил, что у американцев проблема главная заключается в этом, что как только и если... А единственный, кто сейчас может им бросить вызов на этом поле, это Китай. Китай покажется большинству населения Земли, его политическое и экономическое устройство более выгодное, более выгодным покажется, чем политическое и экономическое устройство США. Как только это произойдет, США конец. Потому что умрет их миф. А миф их заключается в том, что самая эффективная система управления государством – это, значит, демократия. Им покажут, что это не так, что западная демократия – это неэффективная система. Самое интересное, что это могло произойти давно, но Советский Союз рухнул, не смог. Вот сейчас есть шанс у китайцев. Посмотрим, получится или не получится. Но если получится, я уверяю вас, 90% всех тех друзей, в кавычках, Америки, которые сегодня их очень сильно любят и поют с ними в одну дуду и рассказывают про сменяемость власти, начнут говорить абсолютно обратные вещи. Прямо на 180 развернутся и начнут говорить, что дело не в сменяемости, дело в эффективности управления. Все очень просто. Кто лидирует, у того и хорошая система. Кто не лидирует, у того система нехорошая. Все. В этом главный вызов сейчас, который получают американцы и все остальные их приспешники. Если вдруг Китай, ну и другие страны, докажут, что их система управления эффективнее, чем американская. И все вот эти, как их Путин назвал, табаки, они побегут. Они побегут. Куда? Правильно, где лучше? Скажите мне, пожалуйста, почему украинские политики решили быть не с Россией, а с Америкой? Вот почему? Какая единственная причина? Она абсолютно по Марксу. Причина такая. Америка богаче России. Точка. Все. Все разговоры об угнетении, все разговоры об истории, о том, как мы их там оккупировали, не оккупировали, все абсолютная чепуха. В истории Украины есть разные события, да, и разные случались вещи. История Украины, она разнообразная. Ее можно разные даты выбрать, разные события, разных героев. Да? И мы прекрасно понимаем, что сейчас подбор героев политических Украины происходит по принципу, лишь бы только они были не прорусские. И все элементы истории прославляются, которые не вместе с русскими, а отдельно от русских. Все. Отдельно от России, так скажем. От Российской империи, от Советского Союза. Но если надо завтра будет идеологически переверстать Украину, это 3 секунды сделать. Первое. Брежнев украинец. Вот прям первое. Второе, значит, от немецко-фашистских захватчиков, значит, украинцы, белорусы, русские, казахи, да все вместе, весь Советский Союз освобождал Украину. Жуков освободил Киев. Верните памятники, если снесли, сволочи. Идеологически нам есть на что опираться. Это им как раз практически не на что. У них есть вот эти периоды мелкие, когда они были, ну, как бы сказать, протестными, оппозиционными. Ну, этот Бандера гнусный и прочее. Им на это поэтому и приходится опираться политически. Вот и весь разговор. А главная причина этой политики, ее базис, это экономика. Они подумали, они там классно заработают. Все. И понятно, что они там классно заработают не для людей, которые... Ну, вот это вот все начинается для народа, который будет процветать, это все чепуха, это все детский сад. Элиты, элиты украинские захотели красиво жить. Цитату помните из «Брата 2»? «Продал, Горбачев, сынок, твою родину, чтобы тусоваться красиво». Вот продал. Порошенко, сынок, твою родину, чтоб тусоваться красиво. Один в один продал, сынок, Порошенко, твою родину, чтоб тусоваться красиво. Все. Все. Вся цель была. И она и есть. Счастье самое главное. Когда американцы зовут тебя в Белый дом. Там сидеть и улыбаться, как дебил. Вот главное счастье. Вот в чем прелесть. И получать деньги. И думать, что ты в связи с этим часть западного мира. Ну, классно. Мы поняли. Окей, хорошо. Дай бог вам доброго здоровья. Перестаньте убивать людей на Донбассе. Признайте Крым. Делайте, что хотите вообще. Идите своей дорогой, ребята. Все понятно, что у вас ничего уже не получилось. Ну, слушай, 7 лет. 7 лет. За 7 лет можно отстроить страну. Из ничего в конфету. Можно? На самом деле можно, если сильно постараться. И еще и с поддержкой извне все можно сделать. Но ничего не сделано. Почему? Ну, это очевидно, почему. Еще печеньки, пишет Денис. Сейчас родина там, где задница в тепле, пишет Борис Байкер. Правильно, Борис Байкер. Я почему очень уважаю Балабанова, хоть его с нами уже давно нет? Потому что его творчество, пусть оно и не политкорректное, пусть оно не мультикультурное, но оно очень точное в некоторых вещах. Очень точное в ощущениях, понимаете, народа, проблем этого народа на тот момент. Поэтому мне нравится Балабанов, потому что он свеж. Ты смотришь старый фильм, уже и картинка не та, не современная, а он свеж. Почему он свеж? Это как с русской литературой. Ты ее читаешь, старьем, какие-то картузы, что-то еще. Но когда ты понимаешь взаимоотношения людей, когда ты их видишь, и когда ты видишь, какие мысли высказывают эти люди, ты понимаешь, что разницы никакой. Ты и есть. Когда ты читаешь стихотворение Пушкина «Клеветникам России», у тебя есть ощущение, что это написал сегодня какой-то лютый пропагандист. Лютый, запредельный прямо. Такой государственник. Ну, такой государственник. Вы, ну, серьезно, мы все учились в школе, мы все знаем, что Александр Сергеевич Пушкин, наше все, да? Но вот «Клеветникам России» я иногда читаю в эфире, но не все же знают это стихотворение. Может, знаете, мы, скорее всего, его читали в школе, но мы ему не придавали никакого значения. Я его все время освежаю в голове людям. Александр Сергеевич, кто-то будет обвинять этого человека в недостатке образования, или, может быть, в недостатке европейскости Александра Сергеевича кто-то будет обвинять. Может, он не европеец был, может, он не цивилизованный был. Послушайте. О чем шумите вы, народные витии? Читать буду без пафоса, просто прочитаю. Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Литва не современная, а та. Вот это, Великое княжество Литовское сейчас это называется. Так называется. Оставьте, это спор славян между собою. То есть у нас были терки русские. Вот, и, ну, сейчас еще говорят литвины. Ну, давайте литвины скажем. Значит, у нас были терки. Западная Русь и Восточная Русь. Терки между собой. Вот. И об этом, значит, все там всякие плохие, всякие зарубежные предатели, клеветники России, они сильно возмутились тем, что мы там значит, в этих терках участвуем. Ну, примерно то же самое, что с Украиной сейчас. Ну, вы поняли. Он говорит, оставьте, это спор славян между собой, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Все, вы не можете решить, я просто буду перекладывать на сегодняшний день, вы не можете разрешить вопрос Украины. Американцы, послушайте, англичане, немцы, французы, вы не разрешите этот спор. Вы не славяне, вы ничего не сможете сделать. Уже давно между собой враждуют эти племена, говорит Пушкин. Не раз клонилась под грозой то их, то наша сторона. Ну, что тут говорить, у нас поляки в Кремле сидели. Правду, говорит Александр Сергеевич, правду. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Ну, лях, все понятно, да? То есть мы с Польшей, значит, спорим. Почему? Он говорит, Литва, Польша, ну, все понятно. Великое княжество Литовское, Речь Посполитая. Просто посмотрите, как это все в определенный момент называлось, не будет вопросов. Западные славяне, восточные славяне. Мы спорим с Польшей. Различие наше одно, я вам всегда говорил и буду говорить. Наш и поляков. Украинцев западных, украинцев восточных. Белорусов западных, белорусов восточных. Религия. Одни католики, другие православные. Все, просто запомните это. Это причина всех причин идеологических. Изначально. Значит, кичливый лях или верный рос? Славяне ль ручьи, славянские ли ручьи сольются в Русском море, а ноль иль сякнет? Вот вопрос. Ну, то есть мы все вместе сдохнем, убивая друг друга, или мы все-таки как бы пойдем вперед. Оставьте нас, Пушкин говорит им, американцы, немцы, оставьте нас, нас, славян, оставьте. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Чего вы лезете? Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьба отчаянной отвага. И ненавидите вы нас, говорит Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин знает, что все те, кто изображает, что им важна Украина, Польша даже. Ну, Польша уже отошла. Ну, тоже, может, на время. Вот. Они лишь изображают, что они важны. Они готовы воевать до последнего русского и украинца. Это да, об этом Байден вот сказал. Байден говорит, ну, мы не собираемся посылать наших военнослужащих, если будет конфликт. Мы будем вводить санкции, давать оружие украинцам. Санкции против нас, естественно. Вот. Сами мы не пойдем. Что это значит? Это называется воевать до последнего украинца или воевать до последнего русского. Ну, как получится, да? За что ж? Вы нас ненавидите, он говорит. Вы ненавидите нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы вы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? Он говорит, вас Наполеон трахнул. Понимаете? Вас Наполеон трахнул. На всякий случай напомню, Пушкин родился в 1799 году. Отечественная война 1812 года. То есть Пушкин рос в тот момент, когда Наполеона трахнули. За что ж ответствуете? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? Вы все сдались. Проведите параллель с Гитлером. За что вы нас ненавидите, европейцы? За то, что вы сдались за секунду, а Советский Союз дал по зубам Гитлеру и втоптал в грязь его? За это вы нас ненавидите? Потому что вы проигравшие, а мы победители? Почему вы пытаетесь оспорить наш статус в ООН? Почему вы пытаетесь приравнять Гитлера и Сталина, Советский Союз и гитлеровскую Германию? За что? Потому что вы легли под них, а мы победили. Все то же самое, только меняй француза на немца. За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир, он говорит, за то, что мы вас освободили от тиранов вот этих европейских, за то, что мы Наполеона нагнули, говорит, за это вы нас ненавидите, черти. Понимаете? А так еще и про шведов можно сказать, кстати. вполне себе. За это вы нас ненавидите, а? То есть то же самое. Пушкин, по сути, просто жил в другом времени, тогда еще не было Второй мировой войны, вы поймите. Если была Вторая мировая, он бы писал, конечно же, не про Наполеона, например, или там не про Карла XII, да? Он бы писал про Гитлера. Гитлер имелся бы в виду, в первую очередь. Вот. Дальше. Вот самые последние строки идут, самые важные. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Пушкин говорит, давайте повоюем, говны. Если вы такие грозные. Джо Байден сейчас говорит, Россия поплатится, они узнают. Если вдруг они возьмут Украину, они узнают. Он говорит, или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Ничего так намек? Сказать, что такое Измаил, кто его брал, в какой момент и на кого намекает, как бы, Александр Сергеевич? Или русского царя уже бессильно слово? Он говорит, вы что думаете, мы тут шутим с вами? Вы не поняли про красные линии, дебилы? Говорит Александр Сергеевич. Или русский от побед отвык? Вы что, не понимаете, что мы вас всегда побеждали и победим еще раз? Вы что, тупые? Говорит Александр Сергеевич. Я перевожу на народный язык. Или мало нас? Или от Перми, до Тавриды? Таврида, объясняет, где Таврида находится? Да? Русские. Таврида? Русские. Поняли, да? Все поняли, где Таврида? Объясни, что такое Таврида? Или не объяснить? Вернулась, говорит. От финских кладных скал до пламенной Колхиды, говорит. От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля, он говорит, что ли. Вы что, тупые? Вы не понимаете, что мы вас просто разорвем? Так высылайте ж к нам Вити своих озлобленных сынов. Давай, давай, американцев давай, французов давай, немцев давай, вперед, все собираемся. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Мы их похороним там же, где похоронили их дедов, прадедов и прапрадедов. Точка. Это Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение называется «Клеветникам России». Я уверяю вас, вам в школе, когда его читали, и читали его наверняка вот так.
О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемы грозите вы России, да?
Вам никто не объяснил смысла его, а вы его и не поняли тогда. Теперь поняли? Это дословный, прямой, в лоб посыл. Мы вас похороним, только попробуйте сюда зайти. Александр Сергеевич Пушкин. И только не надо мне рассказывать, что всякие говны из разных интересных ресторанов в Москве, да, они умнее Александра Сергеевича, выше его в литературе, и их там какие-то песнюшки вонючие под гитарку сраную, в гнусавым голосом, могут сравниться с творчеством нашего великого поэта. Вот не надо мне только этого рассказывать, пожалуйста. Пускай дальше сочиняют свои три куплета, пять притопов, пять прихлопов, и забудут о великом творчестве. Понимаете? Потому что они не способны на это, а Александр Сергеевич был способен. Это наше все, говорит. Это наш гений. Это человек, который сформировал наш современный язык. Это человек, который сказал, а почему это только на французском можно красиво писать? Можно и на русском. И я вам говорю, выключайте вы в своих этих торговых центрах эту музыку американскую, включите уже наши песни русские, с этого программу начал. Но почему в каждом торговом центре вся рождественская эта история именно почему-то зарубежная и на английском? Включите уже русскую музыку, она есть, ну что за дебилы? Забыли, кто вы? Вот в чем беда. Ну и ладно. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.